Эдгар По. Убийство на улице Морг. Аналитические способности нашего ума сами по себе малодоступны анализу. Искусство аналитика проявляется в том, что правилами игры не предусматривается. Способность к анализу не следует смешивать с простой изобретательностью, потому что аналитик всегда изобретателен, но изобретатель не всегда способен к анализу. Дальнейший рассказ послужит своего рода иллюстрацией к приведенным соображениям. Весну и часть лета 1800 года я прожил в Париже. Там свел знакомство с месье Дюпеном. Молодой человек был потомком знатного рода, но испытывал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не искал в жизни и не мечтал вернуть прежнее богатство. Он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Я в то время пребывал в меланхолии, чуждался общества. В этом мы с ним сошлись. Я предложил жить вместе одним домом и, получив согласие, купил и обставил в соответствии с настроением дом. Одной из причуд моего нового товарища была влюбленность в особое очарование ночи. Я покорно принял эту странность и предавался по ночам романтическому бдению. Я не мог не восхищаться аналитическими способностями Дюпена. Дюпену нравилось упражнять эти способности. Не раз говорил он мне, что люди для него — открытая книга, и тут же приводил примеры того, как ясно он читает в моей душе. Однажды, просматривая вечерний выпуск судебной газеты, наткнулись мы на сообщение. Заметка называлась «Неслыханное преступление». В ней рассказывалось, что в квартале Сен-Рок на улице Морг совершено неслыханное по жестокости преступление. В пятом этаже проживала мадам Эспане с дочерью. Они были убиты самым жесточайшим образом — бритвой. Потом старуху выкинули в окно, а дочь засунули в дымоход камина. В комнатах был жуткий погром. Пока это преступление окутано тайной, но ведется дознание. На другой день в газете появилась новая информация об этом преступлении. В Париже не помнят убийства, совершенного при столь туманных обстоятельствах. Пока даже предположительно не могли сказать, кто и за что сделал это черное дело. Никакой малейшей нити путеводной найти не удавалось, ни намека на возможную разгадку. Между тем, преступление было действительно загадочное. Тела сильно изуродованы, просто нечеловечески, и никаких следов преступника найти не удалось. Я видел, что Дюпен заинтересован ходом следствия, но он воздерживался от комментариев. Только когда сообщили об аресте Лебона, конторщика фирмы «Миньон и сыновья», принесшим женщинам из конторы 4000 франков, он поинтересовался у меня, что я по этому поводу думаю. Я мог лишь объявить его неразрешимой загадкой. Дюпен усмехнулся и предложил заняться собственным расследованием этого непростого дела, а потом вынести свое суждение. Он считал, что это хорошо позабавит нас. Мне показалось, что слово «позабавит» не совсем подходит к данному делу, но промолчал. Дюпен был обязан Лебону, оказавшему ему услугу. Полицейский префект Г. был старым знакомым Дюпона. Он не мог отказать нам в разрешении побывать самим на месте преступления. Разрешение было получено, и мы отправились на улицу Морг. Вокруг дома все еще прохаживались зеваки. Наши верительные грамоты произвели должное впечатление, и нас впустили в дом. Ничего нового, чего бы не было написано в газетах, я не увидел. Но Дюпон пристально осматривал каждый сантиметр, осмотрел прилегающую к дому территорию, трупы женщин. Осмотр затянулся до вечера. На обратном пути мой спутник наведался еще в редакцию одной утренней газеты. Дюпон не был расположен сейчас говорить о преступлении и заговорил о нем только на другой день. В полдень он неожиданно спросил меня, не заметил ли я что-нибудь особенного в этой картине зверской жестокости. «Особенного» он сказал таким тоном, что я невольно содрогнулся. Только ничего особенного я не увидел. Дюпон сказал, что в газетах отсутствует главное — чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия. Полицейские ошибаются, смешивают необычное с необъяснимым. А ведь именно отклонение от простого и обычного освещает дорогу разуму в поисках истины. Дюпон продолжал рассуждение. Он считал, что в таком преступлении, как это, надо спрашивать не что случилось, а что случилось такого, чего еще никогда не бывало. Получалось, что загадка им уже разгадана. Теперь он ждал одного человека, который должен прийти и которого надо обязательно задержать, потому что он в какой-то мере имеет отношение к трагедии. И Дюпон вытащил пистолеты. Я машинально взял свой, не осознавая, что делаю, и не веря своим ушам. А Дюпен продолжал изливаться в монологи. Все свидетели говорят, что слышали голос, не принадлежащий женщинам. Считают, что говорил француз, но очень хрипло. Однако ориентировались на интонацию, а это совершенно не доказательство. Никому не удалось разобрать ни одного членораздельного слова. Не знаю, какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что из хриплого и визгливого голоса, о котором говорят все свидетели, вытекают законные выводы и догадки. Это единственно правильные выводы и единственно правильные догадки. Что за догадки, я пока умолчу. Далее. Как ушел преступник? Из окон комнаты он уйти не мог, увидели бы. То же самое и с дверями. Но остаются окна спальни. Они оба закрыты на огромные гвозди, открыть их не удалось. Это и привело полицию в недоумение, как преступник скрылся. Но никто не подумал, что окна открыть легко, если вытащить гвоздь, а вот закроются они автоматически. Спуститься вниз можно благодаря толстым и широким ставням. Если их поставить под прямым углом к стене, то легко добраться до громоотвода. Все остальное уже просто для личности ловкой и сильной, какой является без сомнения преступник. Кроме того, вы можете себе представить, какое необычное, почти сверхъестественное проворство требуется для такого прыжка. Добавьте невнятное бормотание, резкий голос, язык, который невозможно определить, и странное обстоятельство, что 4000 золотых не тронуты. Если к этому прибавить картину невозможного хаоса в спальне, сопоставить неимоверную прыть, сверхчеловеческую силу, вы помните, что труп дочери засунут в дымоход вверх ногами, лютую кровожадность и чудовищную жестокость, какой вывод напрашивается? Какой образ возникает перед вами? Безумец, совершивший это злодеяние, бесноватый маньяк, сбежавший из ближайшего сумасшедшего дома. Что ж, не так плохо, одобрительно заметил Дюпен. В вашем предположении что-то есть. Только у сумасшедшего есть национальность, есть родной язык, а тут ничего определенно сказать оказалось нельзя. К тому же волосы, которые я вынул из пальцев мадам Эспане, не похожи на волосы предполагаемого сумасшедшего. Дюпен, воскликнул я совершенно обескураженный, это более чем странные волосы. Они не принадлежат человеку. Я этого не говорил, но посмотрите сюда. Дюпен положил передо мной рисунок следа руки на шее мадам Эспане и предложил вложить мне в отпечаток руку. Моя рука не совпала с отпечатком. Потом Дюпен дал мне прочитать вырезку из статьи Кювье. Он описывал исполинского орангутанга, который водится на Ост-Индийских островах. Все совпадало. Видимо, орангутанг сбежал от матроса, перевезшего его сюда. Хозяин проследил обезьяну до места преступления, но сделать ничего не мог. Она и сейчас на свободе. Дюпен дал объявление в газету и теперь ждал хозяина этой бестии. Что он придет, Дюпен не сомневался. И оказался прав. На лестнице послышались тяжелые шаги. Мы приготовили пистолеты. Вошел высокий, плотный мужчина, судя по всему, матрос. Дюпен стал разговаривать с ним весьма дружески. Сначала матрос испугался, но потом успокоился и рассказал, что обезьяна, взяв его бритву, убежала от него, когда он возвратился с пирушки. Поймать он ее не смог. Долго гнался за ней. Обезьяна, не бросая бритвы, убегала, оглядываясь и корча рожи. Потом внимание беглянки привлек свет в окнах на пятом этаже. Она мигом забралась по громоотводу, а дальнейшее уже известно. Дюпен отпустил матроса. Через некоторое время мы узнали, что он поймал беглянку и за большие деньги продал в ботанический сад. Полиция преступление не раскрыла. А Дюпен был доволен, что посрамил префекта. Именно Дюпен рассказал ему все так, как было на самом деле.